Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки.
Друзья мои, итак, наш специальный проект «Русский мир». Ну вот Рустам Иванович, наш заказчик фактически, да, этой рубрики, потому что Рустам относительно недавно переехал в Россию и хотел бы представлять, что вот эта новая родина, извините за тавтологию, для него представляет из себя.
А да? Рустаму надо это представить, а мне не надо, кажется. Это
и вам интересно. Не надо тоже. Кто знает, куда вас занесет нелегкое. И к нам приходят в студию уполномоченные докладчики, специалисты, да, люди, хорошо разбирающиеся в истории, в разных периодах ее. И мы постепенно от древних времен, да, идем все выше, выше, да, узнаем, что же с нами происходило, да. Ну и сегодня в рубрике «Русский мир» докладчик, с которым вы уже знакомы, это Владимир Яковлевич Петрухин. Владимир Яковлевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Вот, доктор исторических наук и профессор кафедры истории России средневековья и раннего нового времени факультета архивного дела историко-архивного института РГГУ. И с Владимиром Яковлевичем мы выяснили, что еще в прошлый раз, да, что вместе с варягами, древлянами и другими племенами Русь-матушку строили и евреи. Правильно? Да. Вот. Что вы, Владик, затихли?
Я внимательно слушаю.
И сегодня даже ваш, Владик, праздник, да. Пурим, да, мы тоже зададим Владимиру Яковлевичу вопрос, а как этот праздник отмечался при княгине Ольге, которая, соответственно, вот, о которой сегодня и пойдет главным образом речь в нашей сегодняшней программе. Но это будет попозже, чтобы не сразу сгущать краски, да, вот концентрироваться вокруг одной темы. Вот. Но, тем не менее, да, Владимир Яковлевич, как рады вас видеть. Княгиня Ольга, да, может быть, немножко о предыстории, да, от кого пошла княгиня?
Ну, давайте начнем с этого, потому что у школы так забавно мы и по-праздничному начинаем Пурим, карнавальное торжество, по-праздничному начинаем нашу историю, то я не могу не вспомнить о романтической легенде, которая связана с происхождением княгини Ольги. Потому что вот идея Золушки, она всегда имеет место
в разных культурах.
Да, в разных культурах, вплоть до любимой всеми принцессы Дианы, увы, покойной. И также ходили легенды о княгине Ольге, о том, что она была простой славянской девушкой, где-то, значит, в Пскове, работавшей чуть ли не перевозчицей, ну, такой бортпроводницей через,
в челне,
речку,
да?
Через речку Великую.
Паромщиком.
Да, паромщиком.
Паромщица.
Да, и настолько она впечатлила этого, значит, скандинавского по происхождению князя Игоря,
а у него ладья сломалась, да,
влюбился. Ну уж не знаю, что там происходило в процессе этих романтических отношений, но все это действительно окутано глубокой тайной.
То есть она не природная княгиня, да? Не по праву родства.
Вот тут, да, об этом и рассказывал мой старший коллега и друг Александр Иванович Рогов, который занимался историей церкви, и в календаре православном так написал, что Ольга была вот такой простой славянской девушкой, а Эвана, вон как она выслужилась и стала первой княгиней, сподобившейся славой святой, прославленной как святая, блаженная Ольга. Ну и тогда я вот опять в стиле таком нашем карнавальном сказал Александру Ивановичу, что, ну, вы знаете, у вас такие заслуги перед церковью, что, безусловно, в какой-то момент вы окажетесь в тех местах блаженных, где должна пребывать и княгиня Ольга. И вот если она узнает, что вы про нее написали в этом календаре, то как-нибудь постарайтесь ей все-таки не показываться на глаза сразу, потому что эта дама со скандинавским именем Ольга, конечно, не считала себя простой славянской девушкой, а имела достаточно аристократическое происхождение, носила княжеское скандинавское имя. Русское имя, потому что Русь — это дружина во главе с князьями, которая имела скандинавское происхождение, была призвана править по ряду по праву в Новгород в соответствии с летописной легендой о призвании.
Вот такая... А что сказал ваш старший товарищ на вашу реплику?
Да, он не обиделся, рассмеялся, ну, так положено между коллегами. Да, он мило улыбнулся, но правда сказал, что ну ты злой, сказал он мне, правда. Когда я ему
пригрозил. Он искренне верил в версию.
Нет, я думаю, что это романтическая сказка. Ну, всем интересно рассказывать про Золушку. И не очень интересно бывало, особенно очень часто, рассказывать о неславянском происхождении русских князей. Но куда деваться, в конце концов, все они помнили...
Все земляне.
Вплоть до такого, да, до такого знатока русской истории, каким был Иван Васильевич Грозный, что он не славянин. Грозный вообще писал, что он от немец. Считаю, что все там на Западе, как это принято и у нас считать, все там на Западе называются немцами, потому что слово толком...
Ну, мы для них тоже все русские.
Сказать не... Да, конечно. Да. Слово сказать не могут толком, как не мы, и мычат что-то. Но вот, тем не менее, он не русский, потому что русские — это подданные. Он выше этих самых подданных, выше холопов.
А не с него ли пошло тогда наше, вот, ну, как сказать... колено, ну не колено преклонение, но пиетет некий перед иностранцами, в принципе. Раз Иван Грозный сказал, что он, значит, иностранец, немец, потому что он выше.
Не столько перед иностранцами, сколько перед властью, которая имела иное происхождение, чем подданные, чем те, кто должен платить налоги. И вроде к этому все сводилось при Игоре и Ольге. Ну вот Игоря, мы говорили в прошлый раз, убили восставшие, когда с них попытались содрать две шкуры.
Разорвали.
И они его разорвали, значит, да, эту свою шкуру порвали. И, казалось бы, Ольга должна была адекватно ответить на все это. Она и ответила, используя скандинавские ритуалы, скандинавское право со всеми этими, значит, похоронами в ладье, когда заживо бедных послов погребли прямо в лодке.
Потом... В воде?
Нет, в яме засыпали.
Вместе с ладьей?
Чтоб не выплыли. Вместе с ладьей.
Это же какой высоты, глубины, простите, яма должна быть?
Ну, копать землю умели, обрабатывать
землю
умели.
Те же и копали, которые зарывались.
Ну, думаю, что тут постарались киевляне, которым ни к чему было свою княгиню-то отдавать.
Так получается, мы можем сейчас раскопать то место. Ладью. Так, и ладью найти, остатки хотя бы. Вот египетские корабли находим.
А то место едва ли, потому что там расстроилась мать-то городов русских. Так что, конечно, уничтожили почти все эти строения.
Где-нибудь позднейшие. Под каким-нибудь ДК, наверное, да, сидит сейчас?
У ДК такие глубокие фундаменты, что ничего там от культурного слоя не осталось. Мы до сих пор не можем найти Киева 9 века, и 10 тоже известен нам только фрагментарно.
Это в какие годы такое вредительство произошло?
Вредительство происходило всегда. Как только строились большие города, уничтожался культурный слой, потому что никто тогда археологией не занимался. Так что это общая проблема всех русских городов. Мы почти не знаем русских городов 9 века, практически не знаем. Ни в Новгороде, ни в Смоленске. Они даже в
Киеве. То есть это поздними просто поколениями, да?
Поздние поколения уничтожили то, что оставили там внизу в мусоре, который сейчас так интенсивно исследуют археологи, ранние поколения. Так что это нормальная ситуация, и, увы, вот тут мы не найдем мы этих самых замученных древлянских послов. Зато нашли археологи Искоростень, столицу древлян, которую сожгла Ольга, и действительно пожар сохранился. И что главное, пожалуй, в этом самом пожаре...
Это примерно в каких краях сейчас?
Ну, сейчас это к северо-западу от Киева. Это примерно Туровская земля, вот то, что сейчас относится даже больше к Белоруссии. Пограничье такое вот Полесье. Украинско-белорусское. Древляне, лесные жители, Полесье так и оставалось архаической этой территорией, где, кстати говоря, не различались до недавнего времени украинцы, русские и белорусы. Они говорили на одних и тех же диалектах, достаточно архаических, и чтобы от них отвязались, когда они спрашивали, кто такие, они говорили, а мы тутейшие, мы местные, и все там... И
тутейшие?
Тутейшие, да.
Тутошние. Светлейшие и тутейшие.
Ну, тутейшие местные, здешние.
Да. А у меня вопрос.
Что было известно и в Польше, в Полесье.
Вопрос от американцев.
Да. А как разница в стиле жизни древлян, кто в лесу, и славян, кто не в лесу? Как эти стили жизни отличались тогда?
Переводим. В чем отличались бытовые условия древлян от Ольги,
тутейших,
например? Да? От тутейших, от приезжих.
Мы должны вспомнить о том, что остается фундаментальным основанием всякого этнического национального самосознания. Моя семья, мой народ, мое племя, конечно, самые лучшие, умные, и древние, потому что мы живем правильно, а те, которые соседи, они, может быть, с рогами и копытами. Вот. Ну, также относились киевские поляне, потому что они жили в поле, вокруг были обработанные поля, они были земледельцами, культурными людьми, к древлянам и другим племенам, которые в основном жили в лесах, как
вы писал летописец. Вы их неоднократно сегодня, Владимир Яковлевич, назвали архаичными, так сказать, вот, в плане и технологии добычи пропитания тоже это было регрессивно.
Собирательство. Ну, конечно. Да. В общем, эти жили, как писал летописец, в лесах зверинским образом.
Это зверинским?
Было, да, ну так.
По-польски как-то?
Ну, по-древнерусски, потому что это был архаический язык, еще да. Относящийся почти к праславянской эпохе, к эпохе расселения славян от Дуная. Ну вот, считались они такими полузверушками, а поляне, гордые киевские, это цивилизованные жители. В общем, мы носители цивилизации и все прочие варвары. Язык у них не такой, и быт не такой.
А носители цивилизации позволяли в себе вот, не людей брать в рабство? Существовало что-то такое?
Не только существовало, но это было, было единственное призвание варваров, потому что сами не самостоятельно жить нормально не могут. Их жизнь могут организовать только цивилизованные хозяева. Поэтому, с точки зрения даже такого почтенного мыслителя, которым был Аристотель, и которого, конечно, на Руси-то не читали, но понимать все равно понимали, что надо делать с варварами. Аристотель считал, что судьба варваров — это рабская доля, на другое они не способны. Ими должны управлять как орудиями, вот использовать.
Но это были буквально, как в Греции, персональный раб по дому или просто налогооблагаемая база?
Это была рабская доля. Уж как использовать этого раба, это должны были решать цивилизованные хозяева. Что он должен платить, мог даже служить не только в армии, но и в правоохранительных органах. В Греции служили полицейскими скифы, которых греки считали варварами, дикими кочевниками.
Ну как им доверяли
наведение? Как раб может быть в полицейских силах, потому что он может наказать не рабах?
Ну вот у вас же есть полицейские чернокожие?
Они освободились, а потом стали полицейскими, а не наоборот.
Здесь забавная история. Мы немножко путаем наше представление о рабстве, в том числе, конечно, о рабстве в Соединенных Штатах, этом колониальном рабстве, с тем, что было в древности. В древности раб мог быть и премьер-министром.
Как?
Главой администрации в правительстве.
Не понял.
Он был лично зависим, и это было свойственно именно для Руси, не только для Ближнего Востока, где это тоже случалось. Премьер-министр не мог быть коррумпирован, поскольку он был лично зависим. Он не имел собственного имущества. Конечно, он мог жить во дворце и позволять себе любую изнеженность нравов, но в любой момент, если его подозревали в том, что он ведет себя не так, его можно было просто казнить. Он был бесправен.
То есть социальный лифт для раба, грубо говоря, в древнем мире был гораздо более существенным, чем в недавнем прошлом.
Безусловно. И вот тот юбилей, который мы празднуем в этом году, связанный с кончиной Владимира Святославича, нам об этом напоминает. Мать Владимира Святославича была рабыней Ольги. Она была ключницей. Ключница Малуша — это заведующая хозяйством княжеским. У нее были ключи от всех амбаров, где хранились все богатства. В общем, она была министром экономики, если все переводить на современный язык. Но при этом она была зависимой рабыней, и Владимиру это поминали.
В тогдашнем языке славянском, да, было это слово уже «раб» или какими терминами
было
обозначали?
Было слово «раб», и слово «раб» означает одновременно и ребенка, то есть человека не свободного.
Раб и ребенок?
Зависимого, да. И одновременно трудящегося рабочего, да, и оно было, ибо гордая варяжская принцесса Рогнеда, которая не желала выходить замуж за этого самого Владимира Святославича, говорила, что я не хочу выходить замуж за Робичича, за сына рабыни. Но эта рабыня принадлежала, конечно, к древнерусской элите, она была не варяжского происхождения, ее имя было славянским, Малуша. Вот. И это многое нам объясняет в том, что творилось в нашей древнейшей истории, Ну, не знаю, насколько современные, настолько я не разбираюсь в отношениях внутри современной элиты.
Да, друзья мои, сегодня у нас в рубрике «Русский мир» в студии в Сокольниках Владимир Яковлевич Петрухин, доктор исторических наук и профессор кафедры истории России Средневековья и раннего нового времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ. Вот сегодня мы говорим о периоде княгини Ольги. Итак, было две версии. Одна из них девушка. Девушка-паромщик, вторая девушка-иностранец. Да.
Девушка из аристократического рода.
Да.
Скорее всего, она
была. Вам какая версия кажется более правдоподобной?
Ну, по имени, конечно, она была дама скандинавского происхождения.
Это имя как-то переводится на современный русский
да,
язык?
Да, оно означает нечто вроде святой, сакральной, ну вот, Хельги, Олег и Ольга. Это одно значение, ибо представители высшей аристократии, конечно, считались происходящими от древних языческих богов, и поэтому были окружены ореолом некой святости. Угу. Вот, их власть основывалась на представлении...
Когда еще супруг был жив, да, у Ольги, не дворе тогда еще, да, а как бы вот руководство, какие верования имели уже...
Ну, мы немножко говорили в прошлый раз о том, что происходило с Русью на пути из варяг в греки. Потому что, конечно же, и греки, надо отдать им должное, не очень усердствовали в миссионерстве, но показывали, что у них есть истинная вера, и что эта вера несравнима с верой всех тех деревянных болванов, идолов, которым поклонялись и скандинавы, и славяне. Выставляя эти деревяшки на своих капищах убогих, а вот, конечно, храм Святой Софии потрясал всех, кто его видел, и по сей день потрясает эта монументальная архитектура византийская. Так что часть русской элиты приняла христианство.
Уже тогда.
И уже дружина Игоря, когда она заключала мир в 944 году после похода на Византию с греками, часть дружины клялась в церкви пророка Ильи, часть клялась Перуном, славянским богом, потому что в этом смысл язычества.
А как они обошлись без давления друг на друга? Вот позволяли быть, разными по убеждениям-то людьми, правда?
Это было язычество. Важно было, что твой бог силен, а бог греков был силен. На его стороне была мощная армия, греческий огонь и цивилизация, богатая цивилизация.
То есть обошлись без ревности.
Это признавалось. Конечно, думаю, что друг друга не любили, и конфликт возник уже при Владимире Святославиче, при внуки Ольги.
Но об этом мы поговорим попозже, да? Пока да, что, конечно, дорогие друзья, да. У нас новости спорта. «Русский мир», Владимир Яковлевич Петрухин в нашей студии в Сокольниках. После новостей вернемся.
«Русский мир». Истоки.
Дорогие друзья, итак, мы продолжаем нашу рубрику «Русский мир». Сегодня о княгине Ольге, о том периоде идет речь. Владимир Яковлевич Петрухин в нашей студии, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, Средневековья и раннего нового времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ. Да? Владимир Яковлевич... понимаем, да, что было с верованиями. В семье Игоря какие были порядки?
В семье Игоря был ребеночек, который носил славянское имя Святослав. И это свидетельствует о том, что действительно те скандинавского происхождения князья, варяги, или скорее даже русские, потому что называли себя русскими, Русью, переходили на славянский язык и на славянские обычаи, если их наследник и сын носил славянское имя. Но воспитывался этот самый ребенок, конечно, дружинниками, дядьками своего отца Игоря, и те действовали в соответствии с традициями, его воспитывали как воина. Но воина не только уже скандинава, который привык плавать по водным пространствам, по морям и рекам, но знали уже, что надо приспосабливаться к жизни в степи. Угу. И этот самый Святослав получал такое, что универсальное воинское воспитание.
В то время, Владимир Яковлевич, вообще отношения в семьях, вот жена занимала какое место в семье? И, ну вот, подавленная, либо была царицей для своего мужа. Вот, вот такие человеческие отношения.
Ну, зависело во многом от жены. Хотел бы я посмотреть на того, кто попробовал бы подавить Ольгу. Это было бы рискованно. Женщина в том раннесредневековом мире, не только славянском, но и в скандинавском, о котором мы знаем больше, чем о славянском, потому что сохранились саги древние об этих самых временах, имела достаточно независимую позицию, могла отказывать и тем бракам, которые заключались в династических интересах, то есть была самостоятельной политической фигурой. Это и продемонстрировала Ольга, когда погиб Игорь, и, казалось бы, элита могла вцепиться друг другу в глотки с тем, чтобы разделить хотя бы то, что осталось от Игоря, что он успел собрать, получить от Византии, от древлян.
Не позволило?
Но все подчинились Ольге. Войско оказалось под ее командованием, хотя, конечно, малолетнего Святослава она с собой взяла.
Угу. Но не было такого, что женщина считалась, ну, недостойной управления?
Такого не было. Хотя, конечно, сексизм имел место, мужчины преобладали в этом. Ну и дальнейшая история Ольги, в том числе очередной анекдот, уже такой похожий на сексуальный триллер, имел место и в ее отношении уже с византийским императором, где по-другому, конечно, относились к дамам императорского рода, которые имели более приниженное, пожалуй, положение, чем то, что тогдашний имелось в этом варварском мире древнерусском и скандинавском.
Какие же шаги у нее были вот после того, как она совершила месть, да, древляне были повержены?
Ну, шаги были традиционными для всей русской истории. После первой русской революции, после восстания древлян и первого убийства, ну, казни правителя русского, нужно было совершать реформы. Так было всегда, начиная с призвания варягов и кончая, ну, последними русскими революциями 17-го года.
А было ли что реформировать?
А было что реформировать, потому что надо было решать, что делать дальше. Как собирать дань-то с этих, много было этих племен, что со всеми воевать? На это не хватит никаких средств, и деньги будут потрачены только на войну, ничего не останется в бюджете. Значит, надо было договариваться. Как сумели договориться с варяжскими князьями, когда их призывали в Новгород, ну, практически за 100 лет до реформ Ольги в 862 году по летописной датировке, так, видимо, Ольге удалось договориться со своими подданными. И очень короткое летописное известие говорит о том, что Ольга проехала по всей земле, ей подвластной русской земле, ну, первым делом по пути из варяг в греки до Новгорода и ее родного Пскова, где она установила те места, куда должны были свозить дань сами данники, с которыми она, видимо, договорилась о том, что дань должна быть фиксированной. Вот эти самые, значит, пресловутые 13%.
Что тогда использовалось в виде дани?
Я думаю, что использовалось все, что можно было собрать. Те, кто жили в богатых пушным зверем лесах, те, конечно, везли пушнину. Земледельцы везли продукты земледелия, потому что кормиться нужно было.
Только лишь так под страхом наказания или что-то получали взамен от центральной власти?
Получали взамен, конечно, еще при Игоре. Потому что если только обдирать этих самых несчастных подданных, то будут давать плохую продукцию. Русь вынуждена была готовиться ежегодно к походам за море. Первым делом, конечно, туда, в Константинополь, в Царьград, мечта всегдашняя всех окружающих империю стран и народов. Нужны были хорошие корабли, нужен был строевой лес. Строевой лес был у славян. Вот эти самые, живущие в лесах зверинским образом, как я говорил, владели богатством, в котором нуждались русские дружинники. Это был строевой лес. И этот строевой лес должен был быть очень качественным. Поэтому этот строевой лес не брали в виде дани, а покупали. Угу. платили, видимо, звонкой монетой. Барышни славянские, археологи, это ведь стали украшать себя серебром. Не просто так ходили даже эти самые деревенские красотки. Хватало на то, чтобы получить эти самые деньги и сохранить какое-то богатство, потому что женские украшения всегда были таким банковским вкладом в те времена, когда не было банков. Все, все, значит, вешали на своих дам. Они были Сбербанком тех времен. Ну вот, и Ольга должна была урегулировать эти отношения. Она и договорилась о том, что дань будет свозиться на погосты, где будут стоять администраторы, не будут приезжать с толпой голодных и злых дружинников. Будет стоять администрация, там будет распределяться дань, что-то будет оставлять верхушка этих самых чиновников местных, которые собирали дань себе. В общем, как всегда, ну... пилили деньги, пилили бюджет, как сказали.
Она объяснила, что все будет теперь четко, как говорят сегодня.
Да, она создала систему так называемых погостов.
В нашем-то понимании это...
Это кладбище, совершенно верно.
И тогда тоже?
Тогда, в общем, тоже примерно так оно и было, потому что, естественно, дружина и администрация, которая... концентрировался в этих пунктах, а там, где пилятся деньги, всегда толпа народу собирается, которая и всем и смертным мрет, поэтому вокруг этих погостов, вокруг этих пунктов всегда дружинные кладбища возникали, курганы, иногда со скандинавским обрядом, вот этим замечательным, правда, там жгли в ладьях на костре, они хоронили в них, как расправилась Ольга с древлянами. В общем, эти погосты известны действительно с середины X века, когда Ольга провела реформу на Руси, по всей русской земле, и это была первая реформа, ну, можно сказать, либеральная реформа, когда делилась центральная власть с властями местными и что-то отбрасывали и несчастным этим подданным, которые так без этого дележа оказывались под угрозой.
Это реформа мечей. Да, Владимир Яковлевич, в итоге позитивную роль сыграла для страны?
Она просто продержалась, можно сказать, до реформы революционных 17-го года, потому что система погост называется не потому погостом, не потому что там кладбище, а потому что это центр округи. Кладбище — это место, где есть церковь, там, где есть церковь, там село. Село — это центр округи, которым тянут, как говорили бы в Древней Руси, ближайшие деревни. Так что эти округа административные сохранялись.
То есть такая вертикаль была выстроена, да?
Да, да, совершенно верно, с городами, где уж куда свозилось с погостов все, что удавалось собрать. Там очередной раз все распиливалось, говоря не академическим языком. В общем, ситуация похожая на то, что происходит и нынче. Губернские столицы. Столица — это на Руси первым делом административный центр. Не центр экономики и даже торговли, как привыкли мы думать по-марксистски, опираясь на западные образцы. Это административный центр, где делятся доходы от бюджета.
Кроме вот этой реформы, чем-то правление Ольги запомнилось еще нам?
Ну, самым главным как раз, что запомнилось летописцу-монаху, была ее религиозная реформа. Ну и вот здесь, не знаю, есть ли у нас время для того, чтобы об эротическом триллере, о том, что мы все как-то не весело рассказываем о княжеском быте, рассказать. Ибо Ольга должна была, конечно, урядившись вот с этой русской землей, дав ей систему погостов, реформировав систему налогообложения, должна была отправиться по пути из Варяг в греки, в Константинополь, потому что был убит тот, кто заключал договор с греками. А без договора с этими самыми империями жить окружающие страны не могли. Доходы шли оттуда, и бюджет питался внешней торговлей не в меньшей мере, чем ну, вот сейчас, когда мы на этой пресловутой нефтяной игле сидим.
Да.
Ну так вот, она должна была добраться до Константинополя, но уже не с войском, она была дамой. С ней были придворные дамы, и с ней был священник. По всей вероятности, еще в Киеве она заявила о том, что она не какой-нибудь варвар, не валькирия, она христианка. Хотя с древлянами она расправлялась вполне языческим способом, сохраняя ритуалы.
Ну, может, потом одумалась?
Думаю, что она была достаточно хитроумной, чтобы представить дело так в Константинополе. Но туда она явилась с вполне благим намерением получить крещение от императора. Таким образом, она становилась его крестной дочерью, как бы становилась равной и породненной с Константинопольским императорским двором. Вот тут есть знаменитая история в повести временных лет, где ее встречает император, восхищается ее красой, ну и предлагает...
В Византии остались какие-то, ну, не знаю, зарисовки или словесное описание красоты?
Не то чтобы они остались, и боюсь, что они не могли остаться, потому что, ну, скорее всего, Ольга не сразу после своей реформы отправилась в Константинополь. Видимо, это было где-то в 957 году, когда дама была весьма постпенсионного возраста. Так что красоткой она быть не могла. Правда, встречавший ее Константин Багрянародный славен был не только тем, что он был ученый император и любил писать трактаты, в том числе о том, как себя вести с Русью, описал и прием Ольги. Ничего о красоте там не было сказано, но этот самый Константин Багрянародный, видимо, чтобы как-то украсить свой рабочий день, любил приложиться к тем изысканным винам, которыми так похвалялись и русские князья, когда им удавалось привезти все это туда, к себе на север, неслыханные вина и фрукты. В общем, любил он попивать, и иногда мои коллеги шутят, что вот с пьяных глаз ему показалось, что перед ним молодая красотка, в то время как это была нарумяненная уже, значит, старая кукла. Вот.
Однако, Владимир Яковлевич, вы, конечно, на слово-то жесток.
Ну, румяна тогда штукатурка была не слабая, насколько можете себе представить. Ну и, скорее всего, Ольга постаралась-таки навести макияж. Вот. Но это летописная легенда, которая на самом деле имеет вполне исторические корни о том, что вот в нее влюбился император, и та сказала императору, что ну ты сначала меня крести, а зачем приехала-то? Вот. А потом поговорим. Он ее крестил, явился за расплатой, и она ему говорит: ну а как это возможно? Я твоя крестная дочь, это же смертный грех.
Хитро.
Он и сказал: ты меня переклюкала. Ну, клюка — вот такая же интрига.
Друзья мои, Владимир Яковлевич Петрухин, историко-архивный институт РГГУ, рубрика «Русский мир».
«Русский мир. Истоки».
Друзья мои, итак, сегодня мы в студии в Сокольниках, в нашей открытой демисезонно-летней веранде вместе с Владимиром Яковлевичем Петрухиным говорим о периоде правления княгини Ольги. Вот она приехала устанавливать уже в зрелом возрасте новые дипломатические отношения в Константинополь. Здесь алкаш, значит, я так понимаю, местный руководитель, воспылал страстью порочной, да? Княгине.
Да,
а она вот умная женщина, да, умная женщина говорит: значит, сначала креститься, а потом говорит: а теперь нельзя. Вот, да. Неужели нашел выход демон?
Ну, я думаю, что нашел, наверное, все-таки в бутылке скорее.
Утопил с желчью в бутылке.
Да, но что для нас здесь важно, для нашей всей истории, можно сказать, что и по сей день. Византия отнюдь не усердствовала в крещении тех, кого она считала варварами. Божье слово на варварском языке звучать не может. Это же язык напоминает собачий лай. Как можно святой язык переводить на нечто непроизносимое вообще? Поэтому не вполне позитивным было отношение даже к миссии Кирилла и Мефодия. Не усердствовал Византия в миссионерстве. Надо было заставить Византию крестить и дать книги, дать попов.
То есть это наша собственная инициатива?
Это, конечно, была инициатива собственная, которую продолжил внучек княгини Ольги еще более лихим образом, захватив Херсонес, вынудив
отдать. А чей он был-то тогда?
Он был византийский, греческий он был.
Но прям вот силой взял.
взял силой, осадив. Силой, хитростью опять. Любили рассказывать о благочестивой хитрости наших князей монахи. Потому что греков, которые, как писали те же монахи, они льстивы до сего дни. Вот, то есть обманщики, прохиндеи. Вот. По-другому нельзя было заставить совершить благо.
Несерьезный народ.
В общем, греки. Да. Как к нему относились, к этому народу, римляне, которые, конечно же, понимали, что там Платон и Аристотель и Гомер, конечно, это основа цивилизации. Но остальные гречишки эти, ну что, ну они могут, конечно, учителями служить у настоящих воинов, у римлян, у ромеев. Но так как, пожалуй, у нас было принято относиться к французам, да, там что-то Вольтер, ну, конечно, для Екатерины, и Наполеон для декабристов.
Авторитет.
Это были кумиры, а вот Мусью, ну что они,
черт
так себе, да.
Да, Владимир Яковлевич, так вот, подписала, да, я так понимаю, Ольга, новый договор.
Ну, скорее всего, мы не знаем точно о договоре, но взяла нас с собой каких-то священников и попыталась продолжить свою реформаторскую деятельность. И тут вот на уровне идеологии она и столкнулась с тем, что было неизбежно. Ибо ее сыночек Святослав, который там сидел и продолжал думать о том, как бы ему тут наладить мечом все, что матушка там собиралась румянами совершить в Царьграде. Святослав, когда Ольга вернулась в Киев и предложила ему принять крещение, сказал, что я не могу, меня дружина засмеет.
Да вы что?
И эта дружина действительно, для нее было непонятно, что такое эта христианская вера, потому что все было основано на культе силы вот этого самого меча, и боги были соответствующими. Главным богом, самым популярным, был Тор, могучий богатырь.
Который скандинавский.
Там, скандинавский Тор, да, который ездил со своим молотом, носили эти самые амулеты русские дружинники, археологи их находят регулярно и здесь, в Восточной Европе. И
Один, а что он, по, вот, согласно преданиям-то, молотом этим делал?
Он уничтожал великанов, которые хотят захватить мир людей, уничтожить мир людей и богов. Тех чудовищ, подобных античным циклопам, которых Зевс тоже, громовержец, заключил там в преисподней. Вот там их держал и Тор. Главное было силой. Ходили анекдоты о том, что...
Сегодня когда... у нас утро анекдотов исторических.
Да. Ну, а что делать? Ведь надо было рассказывать так, чтобы было понятно, да, и интересно. Как, конечно, как сейчас, как сейчас нам в эфире, да, и студентам.
А какой какой-то же анекдот про...
Анекдот о том, что когда христианство стало в Северной Европе вытеснять язычество, то поклонники Тора стали рассказывать анекдот о том, что Тор вызвал Иисуса на поединок. Если ты считаешь себя сильнее, выходи,
да,
сразимся.
Каких времен анекдот?
Это эпохи викингов. Времена эпохи крещения скандинавов, этих самых викингов. И для них было понятно, что не может Иисус прийти на поединок, он же прибит гвоздями. Так что, ну вот, ничего такого с точки зрения этих наивных романтиков, которые знали, что мечом они возьмут все. И Константинополь,
смотрите,
и
Рим. Смотрите, какая интересная история вот в вашем институте хранится. Да, как бы,
да, в институте славяноведения мы о нем забываем, а я
славяноведения,
главный,
да,
научный.
И в институте, да, славяноведения, можем повторить, да, еще раз, да, хранятся, да, вот смотрите, так сказать, таких четких портретов на княгине Ольги нет, а вот анекдоты имеются, анекдоты, да.
Ну, потому что в те времена, как вы знаете, не было ни интернета, а, значит, изображения иконописные, которые, да, сохранились, должны были быть каноническими. Конечно, они должны были свидетельствовать о священной истории, но священная история — это история основателей христианства, Иисуса и святых. Ольга тоже изображалась канонически как вполне благовидная дама, но с точки зрения вот того, что мы называем нарративом, того, что интересно читать. Вот здесь постарался составитель повести временных лет, не боявшийся того, что про эту блаженную Ольгу, которая стала святой, он рассказывает страшные вещи, вот этот триллер, не боящийся анекдотов и понимающий, что умный читатель, а глупых читателей быть не могло, образование такое получали отнюдь не
фильтром
все, с этим
являлось,
были проблемы.
Да.
Умный читатель поймет, и ему ему будет это интересно.
Так у матери и Святослава были в этом смысле противостояния, да, как дальше?
Святослав отказался. Единственное, что она смогла сделать, иногда, опять-таки, романтические наши любители начальной христианской истории говорят, что она воспитала соответствующим образом своих внучков. Потому что когда Святослав отправился в свои походы восстанавливать справедливость в Поволжье, на Северном Кавказе и на Балканах, вот, она осталась одна в Киеве с внуками, и там были три сына, вот эти три князя у нас, это у крестьянина три сына, старший умный был детина и так далее. Вся эта, опять, фольклорная, казалось бы, составляющая для нас эта история, вроде она их воспитывала в христианском духе, что отнюдь не помогло им жить в братней любви, потому что распря после смерти Святослава привела к смерти двух старших братьев и к тому, что младший, вот, который должен был стать Иваном Царевичем и в русской сказке, Владимир Святославич, стал великим князем, и он смог крестить русскую землю. До него сделать этого не смогла ни Ольга, и не собирался делать Святослав.
Дорогие друзья, я думаю, благодарю сегодня Владимира Яковлевича Петрухина, профессора, доктора исторических наук, за интересный нарратив, как он сам это называет. Да, вам хорошего дня.
Спасибо.
Друзья мои, и берегите себя. До завтра. Счастливо, пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.